Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Все под надзором. Как российские власти используют систему распознавания лиц для контроля над людьми и подавления гражданской активности. Заговор молчания. Что на самом деле происходит в российской армии и почему военным запретили рассказывать о службе, а правозащитникам собирать информацию о нарушениях в армии?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Москве 19 января около 200 человек почтили память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых 13 лет назад. Люди возложили цветы к дому, где их убили. Полиция не вмешивалась. Ранее мэрия Москвы из-за коронавирусных ограничений отказала заявителям антифашистского марша памяти Маркеловой и Бабуровой. В убийстве адвоката и журналистки суд признал виновными неонацистов Никиту Тихонова и Евгению Хасис, а организатором убийства назвал Илью Горячего. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы. В конце 2021 года их дело отправили на новое рассмотрение, а 20 января 2022 Верховный суд начал его пересматривать. Суд в Томской области приговорил к 3 годам колонии 68-летнего свидетеля Иеговы Алексея Ершова. Суд признал его виновным в участии в экстремистской организации. Еще один представитель этого религиозного движения, чье имя не называется, получил 7 лет колонии. А суд в Камчатском крае троих свидетелей Иеговы оправдал. В 2017 году Верховный суд России признал эту религиозную организацию экстремистской и запретил ее деятельность в России. С тех пор сотни верующих подверглись уголовному преследованию. А в Оренбурге суд отпустил из-под домашнего ареста троих полицейских, обвиняемых в избиении 18-летнего Геннадия Швецова. Им назначили запрет определенных действий. Против них возбуждено дело о превышении должностных полномочий. По словам Геннадия Швецова, в октябре прошлого года полицейские сильно избили его в отделении и угрожали изнасилованием, требуя признаться в краже телефона. Тогда Швецова отпустили, но спустя месяц арестовали по обвинению в разбое. В Москве задержали главного врача следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Кравченко. Его подозревают в получении взятки. По версии следствия, он подделывал медицинские документы о том, что арестованные не могут находиться под стражей по состоянию здоровья. Проект «ГУЛАГу нет» опубликовал первую часть видеоархива о пытках в колониях Омской области. Запись сделана в помещениях колонии, где прибывшие заключенные 2 недели отбывают карантин. По данным правозащитников, людей оставляют сутками сидеть на деревянных тумбочках и учить правила внутреннего распорядка. Им запрещено вставать с места, ходить по помещениям, спать днем и разговаривать друг с другом. В «ГУЛАГу нет» называют происходящее, цитирую, «гигантским экспериментом по отработке модели тоталитарного подавления воли». Конец цитаты. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 12,5 тысяч евро активисту чувашского отделения запрещенной партии «Другая Россия» Дмитрию Каруеву. В 2012 году его арестовали на 15 суток за то, что он плюнул в портрет Владимира Путина. ЕСПЧ пришел к выводу, что российские власти нарушили право Каруева на свободу выражения мнений. В Санкт-Петербурге в отношении художника Ивана Волкова, который разместил на Марсовом поле арт-объект из снега в форме фекалий, возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения. На Марсовом поле находится некрополь жертв февральской и октябрьской революции и убитых большевиков. Управление ЗАГСов Ростовской области запретило шуметь и смеяться во время бракосочетаний. Об этом говорится в постановлении о порядке проведения церемонии, опубликованном на официальном портале правовой информации региона. Начальник управления Ольга Исаенко в интервью «Комсомольской правде» пояснила, что такие правила были всегда. Сейчас их оформили в виде документа.
Это программа «Человек имеет право» и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Российские власти все чаще используют систему распознавания лиц для контроля над людьми и подавления гражданской активности. А число задержанных и оштрафованных постфактум с каждым годом растет. К такому выводу пришли исследователи ОВД-Инфо. Минюст называет организацию иноагентом, изучившие истории сотен человек. При этом чаще всего в официальных документах, материалах дела и судебных постановлениях о применении технологии распознавания лиц против граждан не распространяются, напротив, всячески это скрывают, рассказывает Анастасия Тищенко.
Раз, два, три, Путин, уходи! Раз, два, три, Путин, уходи!
Ко мне приходит мама, заходит в комнату и говорит: «Жень, там пришли полицейские, говорят, нашли тебя на митинге по камерам». Я, конечно, такой: «Что?»
150 миллионов камер видеонаблюдения работают по всей России. Больше всего их в столице, примерно 200 тысяч. В декабре 2021 года мэрия Москвы выделила 4 миллиарда рублей, чтобы пополнить коллекцию и увеличить число умных камер, которые могут распознавать мусор, животных, а заодно и нарушителей. Например, масочного режима. Но не только. За последние 3 года, по словам правозащитников, полицейские в 2 раза чаще стали задерживать участников несанкционированных акций постфактум. К Евгению Нижникову, например, пришли спустя 5 дней после акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 21 апреля 2021 года. Нижникова вычислили по камерам.
Там на видео я просто прохожу мимо. То есть я там ничего не кричу, ничего не делаю, просто прохожу мимо и все.
Кроме видеозаписи с камеры на Тверской улице Москвы, в распоряжении полицейских оказалась фотография Нижникова из социальной карты. Этого было достаточно, чтобы передать дело в суд, который назначил штраф 20 тысяч рублей. Сотрудники правозащитного проекта ОВД-Инфо, признанного в России иноагентом, выясняя, откуда полиция берет данные и как распознаются лица, предположили, что силовики взаимодействуют с Департаментом информационных технологий, Единым центром хранения данных и системой «Безопасный город». Совместными усилиями через суд они привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированной акции 21 апреля и политолога Леонида Гозмана.
Ну, вот раньше-то в стародавние времена как было? Ты идешь на акцию и понимаешь, что тебя могут задержать. Могут в автозак, могут дубинкой помогут задать, там и так далее. Да? Вот. И, допустим, все кончилось хорошо, ты пришел домой, у тебя, так сказать, облегчение по этому поводу. Сейчас ты пришел домой, у тебя по этому поводу облегчение. Тогда в течение года к тебе могут прийти. К тебе могут прийти накануне, например, там, защиты диссертации, например, или накануне свадьбы. Значит, ты год живи под дамоклым мечом.
Гозману показали видео, на котором он идет по улице в центре Москвы, молча, без плакатов, но в обвинительном заключении суда говорится. Скандировал.
И вот здесь, ну, надо закрыть рот сейчас и поскандировать что-нибудь. Вот. Потому что вот я не понимаю, как можно скандировать с закрытым ртом. Вы говорите, я скандировал, а где доказательства? Вот. Он очень смеялся, он был очень мил, но он объявил о моей виновности, даже не уходя в совещательную комнату. То есть просто вот мы с ним мило поговорили, он сказал виновен.
При этом как полицейские, так и судьи в официальных документах стараются избегать упоминания о технологии распознавания лиц. Такой способ привлечения граждан к ответственности находится в серой зоне, говорят авторы доклада ОВД-Инфо. Как минимум потому, что обрабатывать биометрические данные граждан можно либо с их согласия, либо в условиях, установленных федеральными законами. И нет федеральных законов, которые разрешали бы сканировать лица людей во время митингов. Но силовиков это не интересует, считает Леонид Гозман.
Если ты в течение года попадешься еще раз, то там уже наказание будет совсем другое. Да? То есть я вот хожу под статьей, как и еще тысячи других людей. Да? Это очень хороший способ людей удерживать.
Если в течение полугода человека 3 раза привлекали к административной ответственности за нарушение правил проведения акции, ему грозит штраф 600 тысяч рублей или срок до 5 лет по так называемой Дадинской статье.
Ну, я для себя решил, что год я не буду ходить.
Привлечение к ответственности постфактум с помощью камер дает правоохранителям возможность манипулировать сроками, что увеличивает риски для протестующих, подводят итоги в ОВД-Инфо.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной аналитик ОВД-Инфо Иван Касьяненко. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Смотрите, в докладе ОВД-Инфо, ну, в частности, была отмечена такая особенность привлечение человека к ответственности с применением распознавания лиц, что о намерении полиции составить протокол человек узнает совершенно для себя неожиданно. Вот. Но, с другой стороны, есть же аналогия с теми же водителями. Уже довольно долго водителей штрафуют за совершение каких-то там нарушений на дорогах, да, с помощью как раз вот этих вот камер с системами не распознавания лиц, но системами распознавания номеров автомобилей. И никто особенно не возмущается о том, что штраф пришел когда-то, там, не знаю, через неделю или через две после совершения административного правонарушения. А почему же нельзя то же самое делать, ну, не знаю, с участниками, скажем, митингов, например, или тех, кто нарушил карантинный режим, да, как это было в 2020 году?
Распознавая человека и фотография человека – это его персональные данные, которые все операции с которыми регламентируются нашим федеральным законом персональных данных и рядом других документов. Вот, и они довольно строго ограничены. Система распознавания лиц, она относится к оперативно-розыскным мероприятиям, использованием систем, использованием этих баз данных полицейских, которые по закону можно действительно использовать только если подозревается или установлено, что человек совершил какое-то уголовное преступление, содержащееся в Уголовном кодексе. Но участие в акции какой-то уличной не является уголовным преступлением, это административное правонарушение, и использование этой технологии по отношению протестующих – это незаконно.
И именно поэтому полиция и суды предпочитают официально не документировать информацию о том, что кого-то оштрафовали именно в результате использования системы распознавания лиц.
Судя по тому, что нам удалось выяснить, ну, это выглядит именно так, что как бы с той осторожностью, с которой там формулируется это, что нигде не указывается прямо, что это система распознавания лиц, указывается вот там розыскные мероприятия, хотя они, конечно, тоже незаконные, или указывается, что там, в общем, было как-то там установлено из других источников, но нигде, мы изучили довольно много документов, и нигде не удалось найти таких упоминаний, при том, что некоторые косвенные признаки, например, фототаблицы, на которых лицо человека, допустим, фотографии, обычно это фотографии из паспорта, социальные карты, старого паспорта и даже из социальных сетей. А на другой, как бы, части таблички, там его фотография с акцией, да, где он стоит в толпе людей. И виден процент соответствия. То есть программа пишет, насколько человек на фотографии похож на человека, соответственно, на другой фотографии. Вот. Но при этом в тексте документ, когда они указывают, как они установили личность человека на этой фотографии, они пишут очень осторожными словами, и это, ну, похоже все на то, как вы сказали, что это специально утаивается.
Аналитику ВД-Инфо Иван Касьяненко с нами на связи. Оставайтесь, пожалуйста. Мне подсказывают, что к нам присоединился глава юридической практики Роскомсвободы, партнер Центра цифровых прав Саркис Дорбинян. Саркис, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, а что не так с системой распознавания лиц? Почему правозащитники против этой системы?
Мы еще 2 года назад забили тревогу, когда мы запускали кампанию по введению моратория на использование систем распознавания лиц в публичных местах. Компания у нас до сих пор активна, bandcamp.ru, там уже, по-моему, порядка 200 тысяч людей подписавшихся. И то, чего мы боялись, то и случилось, что это технология двойного назначения, которая будет использоваться для отслеживания отдельных активистов, в том числе политических активистов, которая будет использоваться для ущемления гражданских прав. А это и произошло. И, вы знаете, долгое время мы обсуждали в организации, в международном комьюнити, а что же все-таки нам просить, да, как гражданскому обществу? Либо развилка была, либо моратория, как это сделала Калифорния, да, когда запрет вводится на несколько лет, пока не будут изучены все подводные камни, пока не будут созданы правовые гарантии. Либо все-таки требовать полного запрета использования технологии распознавания лиц в публичных местах. И вот весной этого года более 170 организаций по всему миру подписали обращение к государствам, которых просят полностью запретить использование технологии распознавания лиц в публичных местах. И как раз почему международное комьюнити пришло именно к той позиции, это то, что даже в самых демократических странах, где достаточно сильные институты приватности и защиты тайны частной жизни, невозможно контролировать органы власти и правоохранительные органы в том, как они эти технологии используют. Поэтому все-таки лучше запретить, чем пытаться с помощью каких-то костылей создавать возможности для использования технологий без массового нарушения гражданских прав.
Но, с другой стороны, вот эти представители органов власти в таких случаях чаще всего говорят, ну что, вы хотите, чтобы мы отказались от ловли реальных опасных преступников с помощью этой системы? Ведь посмотрите, вот буквально там несколько месяцев назад нашли какого-то страшного мафиозу, которого разыскивали десятки лет, а тут, значит, его сфотографировали Google карты, и он случайно попал в систему распознавания лиц, и вот, пожалуйста, мы поймали опасного преступника. Вы уже можете потерпеть, что на вас смотрят, ну, ради собственного же спокойствия. Вот что вы возразили бы таким представителям власти?
Ну, терпеть мы не будем. Эти технологии, конечно, полностью убивают нашу цифровую приватность, не только цифровую. Они, как правило, вообще стирают черту между онлайном и офлайном. И если раньше мы могли выключить телефон и погрузиться, да, в городе среди масс, бегая по своим делам и знать, что мы анонимны, да, и что никто не следит, куда мы идем, что мы посещаем, куда заходим, с кем встречаемся, то с применением этой технологии эта грань стирается. Поэтому, конечно, эта технология создает потенциально огромный риск для массовой слежки. И это куда посерьезнее, чем слежка по QR-кодам, по которой антиваксеры очень много выли. Поэтому, конечно, сейчас, особенно в России, система развернута так широко, что ее уже почти невозможно контролировать. И, конечно, она много опережает действующее законодательство в сфере персональных данных, которое позволяет человеку каким-то образом контролировать возможности использования его биометрических данных. Поэтому таким людям я, наверное, скажу, что если мы выбираем, да, между безопасностью и приватностью, то, конечно, отказавшись от приватности, мы можем в итоге обнаружить, что у нас нет ни безопасности, ни приватности вообще.
А почему в таком случае общество, люди, не реагируют на вот эту вот слежку, на систему распознавания лиц так же остро, как на введение этих самых QR-кодов, которых вы упомянули? Они не понимают возможности этой системы или не знают о ней? Почему вот такое молчание вокруг этой истории?
Вы знаете, вот по моему мнению, да, психология русского человека вот заключается вообще в том, что если необходимо принимать какие-то коллективные решения, да, то пускай там депутаты и чиновники принимают эти решения за нас, будь то поправки в Конституцию, принятие какого-то федерального закона. Но когда речь идет о том, чтобы каждому индивидуально сделать QR-код или впустить в себя иглу с вакциной, вот здесь вот русский человек начинает сильно возмущаться. Видимо, люди, которые считают, что распознавание лиц – это не про них, и, скорее всего, их лица никто не распознает, потому что они никому не нужны, в этом очень сильно ошибаются, отдавая это на откуп чиновникам и законодателям. И мне кажется, это объясняет, почему все происходит именно так у нас.
Спасибо большое. Саркис Дорбинян, глава юридической практики «Роскомсвобода», был на связи с программой «Человек имеет право». А я переключаюсь на Ивана Касьяненко, аналитика ОВД-Инфо. Откуда вообще сейчас власти получают информацию о своих гражданах для того, чтобы потом, ну, вот их выискивать с помощью системы распознавания лиц, например?
Что нужно для работы системы распознавания лиц? Нужно изображение, ну, вот, по протестным акциям, например, да, нужна фотография с акции, на которой видно лицо человека, которого вы хотите опознать, и нужна база данных, где фотографии, где есть фотографии людей и их личность. То есть мы знаем, что вот есть там Ваня Касьяненко, и у него есть там 50 фотографий, или 2, или 1. Вот. И сопоставляя, соответственно, ту фотографию с этой базой данных, можно обнаружить похожих людей. И насколько нам удалось, опять же, обнаружить, в основном эти базы данных пополняются паспортами, загранпаспортами, социальными картами. Также есть случаи, когда в социальных сетях обнаруживаются эти фотографии. Видимо, я не эксперт именно в технической части, не знаю, как они получают доступ к этим базам данных, как-то сами их парсят или получают как-то еще, но, видимо, фотографии социальных сетей тоже используются. Закон предполагает, что у государства могут, разумеется, быть базы паспортных фотографий. Это нормально. Проблемы начинаются с сохранением, использованием информации, которая вот именно на фотографиях с улицы, да? То есть как хранятся, как долго хранятся, как используются, как узнать, что они исчезли из этой базы данных.
Да, и их сопоставление с теми базами, которые уже есть у государства. Потому что я читала ваш доклад, довольно любопытный, вообще рекомендую тем, кто интересуется или, может быть, думает, что у него начинается паранойя. На самом деле нет. Как говорят, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Так вот, вы там обращаете внимание на то, что людей задерживали, чтобы штрафовать на перронах железнодорожных вокзалов, в поезде, в метро. Кого-то даже из школы вытащили, чтобы оштрафовать. То есть мало того, что они распознали этого человека, они еще следили за его перемещениями благодаря вот этой системе слежения, потому что, ну, вряд ли каждому приставили хвост или случайно встретили на вокзале человека, распознанного камерой. И это, насколько я понимаю, тоже совершенно незаконно.
Да, верно, верно. Это как раз оперативно-розыскные мероприятия, которые не должны применяться к людям. Действительно, у нас описано много таких кейсов и более страшных. Но если там понятно, как человека задерживают на перроне, более-менее, ну, как бы если установили уже личность, то есть система розыска магистраль, если я ничего не путаю, которая вот по железнодорожным как раз авиабилетам смотрит. Вот. Но есть случаи, когда используются подъездные камеры для установления места проживания человека, ну вот настоящие, да, то есть они приходят уже даже не по прописке зачастую, а уже прямо на съемную квартиру. И могут найти человека прямо в тот момент, где, ну, где он находится в данный момент. Да? Скорее всего, вы почти везде, где вы пройдете в Москве, вас заснимет какая-нибудь камера. С 2018 года нам известно, что их уже на чемпионате мира по футболу применяли, там 180, по-моему, человек задержали на основном, совершивших правонарушение с помощью этих систем. Вот, сейчас они как-то по-другому работают. Сначала более совершенные системы, и как бы, насколько нам известно, раньше внедренные были в метро, например. И там я, честно говоря, сам свидетель, как московская полиция, ну, полиция метрополитена, нашли человека, укравшего мой телефон за 12 часов. Поэтому с точки зрения безопасности, перспектив, ну, вот ощущение безопасности, это, конечно, ну, хорошие технологии. Но мы не говорим о том, что они не нужны, о том, что давайте гоняться за преступниками с лупой, как Шерлок Холмс. Нет, мы говорим, что нужно, что они должны быть нам подконтрольны, эти технологии, что они должны использоваться против политических оппонентов и должны использоваться строго по назначению.
Спасибо большое. Аналитик ОВД-Инфо Иван Касьяненко. Минюст России считает ОВД-Инфо иностранным агентом. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Что на самом деле происходит в российской армии не только с кадровыми военными, но и призывниками? Рассказывать об этом в России запрещено под угрозой всевозможных санкций. Информацию о военных потерях в мирное время объявили гостайны еще в 2015 году. В 2019 всем российским военнослужащим запретили пользоваться смартфонами на службе и публиковать в интернете информацию о себе и сослуживцах. А летом прошлого года Федеральная служба безопасности утвердила перечень несекретных данных, за сбор которых можно стать иностранным агентом. И заметное место в этом перечне занимают пункты о военной службе. Тем временем о себе напомнили старые, еще середины 2000-х, дела о дедовщине. На этой неделе Европейский суд по правам человека назначил в сумме 46 тысяч евро компенсации двум матерям-срочников, покончивших с собой в армии. Судьи в Страсбурге сочли, что российские власти не обеспечили безопасность рядового Сергея Васильева и матроса Сергея Худорожко, нарушив их право на жизнь. В обоих случаях российские правоохранительные органы признавали факты неуставных отношений, но дела о доведении до самоубийства Следственный комитет прекратил из-за отсутствия состава преступления, рассказывает Иван Воронин.
«Мою честь и фамилию опорочат и обольют грязью», написал в предсмертной записке солдат Сергей Васильев в поезде до пути в новую войсковую часть. Васильев и несколько его сослуживцев пожаловались на дедовщину в своей воинской части в Забайкальском крае. Вымогательство, избиение, издевательство. Часть расформировали, а срочников распределили по новым. На пересыльном пункте Васильев наткнулся на своих обидчиков. Те дали понять, что за заявление в прокуратуру будут жестоко мстить. Васильев повесился в туалете поезда, рассказывает представлявший его семью в российских судах адвокат Виталий Черкасов.
Командование самоустранилось и поставило за всем наблюдать старослужащих, которые вот с помощью неправомерных мер оказывали воздействие на остальных солдат более позднего срока призыва. Не только и обложили их оброком, требуя там деньги, требуя какие-то вещи передать им, но и просто применяли насилие, издевательства.
Из командования воинской части, рассказывает Виталий Черкасов, реальной ответственности за гибель солдата никто не понес. Хотя в силах военачальников было сделать так, чтобы пострадавшие от дедовщины не пересекались со старослужащими по пути в новую часть. Впрочем, и приговоры дедам оказались довольно мягкими.
Их наказали-то одному меньше 2 лет, второму условный срок. Конечно, я пыталась апелляцию подать, но нам отказали в пересмотре приговора. Кроме того, закрыли дело о доведении до самоубийства, в ходе которого вскрылась бы вина начальства.
Маму погибшего Следственный комитет отказался признать потерпевшей, а затем на основании экспертизы, отрицающей связь между самоубийством и предшествовавшими этому событиями, прекратил дело. В местном Росздравнадзоре заявили, что учреждение, проводившее экспертизу, не имеет на это ни полномочий, ни квалификации, а спорить прекращение дела не удалось.
Была изображена видимость того, что всем дали по шапке. И командовать, и командирам, и непосредственным командирам, и вышестоящим командирам, которые не обеспечили вот правопорядок в данной воинской части. И якобы нашли тех, которые непосредственно издевались над солдатами. Почему в дальнейшем не обеспечили его безопасность? Почему нужно было его направлять именно в тем маршрутом, в том направлении, куда распределяли и всех остальных военнослужащих, в том числе тех, в отношении которых он давал показания.
Похожая история в 2011 году произошла на Камчатке, где после вымогательств и избиений покончил с собой матрос Сергей Худорожко. Он служил в береговой охране. Сотрудники фонда права матери выяснили, что фельдшер войсковой части регулярно докладывала начальству об обнаруженных следах избиений новобранцев. Но обратили на это внимание только после гибели Худорожко и возбуждения уголовного дела о неуставных отношениях. В обоих случаях Европейский суд по правам человека решил, что российские власти не обеспечили безопасность военнослужащих, нарушив их право на жизнь. Семье Васильева назначили 20 тысяч евро компенсации, семье Худорожко – 26 тысяч. В октябре 2021 года суд в Страсбурге назначил 44 тысячи евро матерям еще 2 солдат, покончивших с собой во время службы в российской армии из-за издевательств. Чуть раньше, в сентябре, Федеральная служба безопасности своим приказом утвердила перечень сведений о вооруженных силах, за публикацию которых могут возбудить уголовное дело или признать иностранным агентом. В их числе сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках, воинских формированиях и органах. К ним как раз относится дедовщина.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной юрист Арсений Левинсон и председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Оксана Парамонова. Оксана, здравствуйте. Вы еще не иноагенты?
Мы уже были, но еще не иноагенты, да.
Вот смотрите, год назад замминистра обороны Андрей Картополов объявил о полном искоренении дедовщины в российской армии. Да. То есть вот таких историй, по которым Европейский суд по правам человека на этой неделе вынес решение, в принципе, в российской армии вроде как бы нет. Так ли это?
Ну, здесь важно разбираться в терминологии, вероятно, ну и мы, в общем-то, об этом говорили, реагируя на заявление Картополова, вероятно, он имел в виду под дедовщиной вот эту самую систему воспитательных мер, которая применялась между военнослужащими разных призывов, когда это было актуально. Да, с некоторых пор, достаточно давних, у нас служба длится один год, и, в общем-то, Министерство обороны неоднократно заявляло о том, что вот это как раз самая важная военная реформа, которая, в общем, искоренила или искоренит дедовщину. Ну и, собственно
говоря...
То есть
дедовщины не успевают состариться сейчас?
Да, вроде того. Но, собственно говоря, суть дедовщины состоит в некой системе, включающей в себя насилие. Моральное, физическое и так далее. И вот это насилие, оно как раз сохраняется, и в силу названных вами выше ограничений законодательных, сегодня правозащитные организации, как наши, не имеют возможности вот с этого года вообще работать, с прошлого года, да, работать с этой темой фактически. В общем, вводимые постепенно вот эти ограничения, они создали достаточно сложную ситуацию для военнослужащих, чтобы заявлять о насилии, да, то есть невозможно там фиксировать факты, это и ранее было сложно, на самом деле, сейчас это фактически невозможно, хотя обращение в организацию мы принимали активно до октября этого года. В октябре мы прекратили работать так, как мы работали с военнослужащим, то есть мы не ведем сейчас, мы не имеем возможности собирать информацию, вести дела и выступать в защиту военнослужащих, к сожалению, от имени организации, но мы продолжаем оказывать методическую поддержку родителям, и у нас открыта справочная служба, и родители обращаются на эту справочную службу, и мы видим, что, в общем-то, какие бы законодательные изменения ни вносили, как бы не ограничивали возможность там распространения информации или сбора информации, на содержание обращения это не влияет. Mm-hmm. Вчера было обращение из одной из частей, отец звонил Владимирской области, где он, в общем-то, сообщил о том, что военнослужащие подвергаются физическому насилию постоянно, среди них его сын. К сожалению, сегодня организация не может сказать о том, какая это часть, что это за ситуация, где-то что-то когда-то случилось.
Вы распространите несекретные данные, как бы, и можете стать иностранными агентами. Вот в связи с этим распоряжением...
И более того, не просто стать иностранными агентами, физическим лицом, в данном случае я иностранным агентом, но и дальше подвергнуться уголовному преследованию с достаточно серьезным наказанием возможным. Мы понимаем, что использование здесь может быть этой нормы распространено на всех, включая на самом деле даже адвокатов и юристов, хотя мы так робко полагаем, что родители могут обращаться к адвокатам и юристам и получать эту правовую помощь без такой явной угрозы признания адвоката иноагентом и уголовного преследования. Вообще это сложно себе представить. Но по факту, на самом деле, эти законы, не только приказ ФСБ, но они, в общем, поставили достаточно серьезные вопросы перед российским обществом и перед, в армии служат более миллиона человек, у них есть члены семей. Понятно, что военнослужащие страдают не только от насилия, но и там масса всяких проблем, с которыми они сталкиваются.
У кадровых военных очень часто раньше были споры, связанные с какими-то доплатами, выплатами, с квартирами, с льготами и прочим. И раньше они тоже приходили к журналистам, об этом рассказывали, теперь они в затруднительном положении. Оксана, спасибо большое. Оставайтесь с нами на связи, пожалуйста. Я хочу сейчас адресовать вопрос Арсению Левинсону. Арсений, давайте с вами просто вкратце напомним, о чем теперь нельзя говорить из происходящего в армии. То есть нельзя говорить о моральном духе солдат, морально-нравственном. Понятно, что это не секретная информация, но ФСБ как бы считает, что нет, ее не нужно распространять. Нельзя говорить о каких-то историях, связанных как раз с дедовщиной, не дедовщиной, заболеваемостью, хранением взрывчатых веществ и прочее. И вроде как бы... и с нарушением прав военнослужащих, что, в принципе, звучит чудовищно.
И, более того, и про расследование, возбуждение уголовных дел тоже. Информация, относится к той сбор, который может повлечь признание, иностранным агентом и сразу уголовную ответственность. Но помимо того, как это оспорить, важно, то, собственно, весь этот перечень, и действительно, вот как Оксана правильно говорит, это продолжение вот этой политики, сложившейся Министерства обороны, на то, чтобы оградить общество вообще от любой объективной или вообще хоть какой-то независимой информации о том, что происходит в вооруженных силах. Да? И самим военнослужащим запрещено любую служебную информацию разглашать. Да? И что такое служебная информация? Ну, в общем, практически все, да, запрещено. Это стало следствием того, что в какой-то момент, наоборот, мы видели, что военнослужащие все выкладывают в социальные сети, и это раскрывало какие-то операции, которые проводила российская армия, и реакция на это была явно неадекватной. Да? Если действительно какая-то чувствительная информация, которая там раскрывалась, касалась боевых действий, участия в каких-то вооруженных конфликтах, это одно. Наверное, как-то можно посчитать легитимным ограничение распространения такой информации. Но здесь же был наложен запрет на любую информацию служебную. Да? То, что происходит в мирное время, в воинских частях, то, что происходит с солдатами-срочниками, которые, в общем, являются, должны как бы быть такими же гражданами, которые могут рассказывать о своей жизни, не должны настолько поражаться в правах. Но, тем не менее, оспорить это, да, хотя с правовой точки зрения это не имеет разумных объяснений, это приводит только к негативным последствиям, к тому, что в результате будет недоступна не та информация, которая чувствительна по каким-либо там соображениям обеспечения обороны страны и безопасности государства, а будет недоступна информация о нарушениях прав военнослужащих, об условиях службы, и это будет препятствовать каким-либо позитивным изменениям в, собственно, армии. Да? Потому что, когда правозащитники, журналисты рассказывают о проблемах, эти проблемы решаются. А когда никто о них не говорит, они так и остаются.
Но их как бы нет, и решать как бы и нечего.
Можно сказать, что побеждена там дедовщина, и не говорить о других проблемах, которые при побежденной дедовщине процветают. Да? И вот если в контексте тех двух решений Европейского суда по правам человека говорить, которые были недавно приняты, они оба касаются Дальнего Востока. И мы видим, что за то время, которое прошло с момента принятия этих решений, последних которых в 2010 году, ситуация вряд ли улучшилась в лучшую сторону. Да, потому что 2 года назад рядовой расстрелял 8 сослуживцев, оказавшись жертвой дедовщины. И это, наверное, та вершина айсберга, которую просто невозможно было скрыть. А сколько остается скрытым и приводит к таким трагическим последствиям, мы сейчас даже не можем узнать, потому что и военнослужащие запугиваются, им не разрешается обращаться никуда, даже родственникам иногда сообщать о том, что с ними происходит, о том, что они попадают в госпиталя, получают травмы. Родственники тоже запугиваются, и, понятное дело, правозащитники, которые все повсеместно объявляются иностранными агентами, также под угрозой уголовного наказания, значит, вынуждены эту информацию не распространять.
То есть мы не понимаем сейчас, вот мы не понимаем, как общество, что происходит внутри российской армии?
Я думаю, да, слабо понимаем, потому что объективной информации, хоть сколько-нибудь в количестве, которое бы могло позволить сделать определенные выводы, мы не располагаем. Да? И мы можем какие-то только отдельные видеть события, вот. Но в целом ситуацию мы, конечно, не можем оценить. И это вследствие того, что, в общем-то, нет никакого общественного контроля за вооруженными силами. Даже если сравнивать с местами лишения свободы, местами принудительного содержания, там общественный контроль был создан. Но армия, к сожалению, это тоже место, сильно изолированное от общества, где процветает насилие, и мы все это знаем и видели, все помнят дедовщину, и насилие само по себе никуда не денется. И значит, там тоже, конечно же, этот общественный контроль необходим. Солдатские матери, к сожалению, и движение солдатских матерей, оно тоже не столь широко, как было ранее.
Конечно, да. И тем более сейчас им еще сложнее работать, потому что их то иностранными агентами обзывают, то связывают руки, не разрешая собирать какую-то информацию, необходимую для их работы. Действительно, очень неприятная ситуация. Арсений, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я вот как раз хочу на Оксану Парамонову переключиться и немножечко посмотреть не на то, что происходит непосредственно вокруг призывников и срочников, а на то, что происходит сейчас в армии в целом, потому что я не думаю, что будет большим преувеличением сказать, что вот сейчас, когда Россия торгуется с НАТО, это все обсуждают и намекает на готовность начинать активные военные действия где-то на территории Украины, то родители не только многих призывников и срочников, но и вообще семьи кадровых военных, они всерьез обеспокоены перспективой начала военной какой-то кампании. Да, и, возможно, у них есть какая-то информация, там, что происходит в частях, которые они с готовностью поделились бы и хотели бы поделиться там, о реальных настроениях в самой армии. Но нам об этом знать не положено. А если речь идет о тех, ну, не знаю, кто только что демобилизовался, или об отставных военных, им вот эти распоряжения Федеральной службы безопасности, им закон не запрещает рассказывать, что же там происходит вот сейчас в армии? Или им тоже запрещено говорить о том, что они видели, слышали и что знают?
То, о чем сказал Арсений, да, есть некая внутренняя цензура, она очень высокая сейчас, она сформирована. И на самом деле, если говорить о предчувствии войны, ощущении войны, то уже в 2014 году, когда, собственно, все началось, мы, предполагая, что будет поток обращений в организацию от родителей обеспокоенных, и он как бы начался, этот поток, но потом он был заглушен, и понятно, что за этот период была проведена очень серьезная работа внутренняя, внутриармейская, с тем, чтобы, ну, на всякий случай ничего, ни от каких категорий граждан, ни от тех, кто в запасе, в мобилизационном резерве там и так далее, не просочилось ничего, что могло бы какую-то объемную картину создавать, да, не о единичном случае говорить и так далее. Вот это молчание общества нашего с 2014 года, оно продолжает иметь место быть, но сейчас просто вот законодательно оно закреплено достаточно сильно, есть реальные угрозы для тех, кто распространяет информацию, и они это очень чувствуют, и поэтому говорить о том, что вот кто-то придет из демобилизованных и что-то расскажет, ну, сложно в этих условиях, честно говоря. Но есть даже немножко ощущение, что общество успокоилось с какого-то момента, то есть оно вот эту пилюлю проглотило, что реформа прошла, все у нас хорошо, дедовщины нет, и мы все абсолютно спокойны, и нам кажется все прекрасно, но вы знаете,
когда я читаю... Потому что об этом не рассказывают, нет информации, но, и, конечно, кажется, что в армии все спокойно.
Сейчас ее будет еще меньше. И еще я хотела отреагировать, почему Дальний Восток, потому что на самом деле в нашей стране, ну, фактически не осталось организаций правозащитных, которые этой темой бы занимались. Вот это огромная проблема, что да, есть где-то группы, есть сообщества, есть отдельные активисты, но мои коллеги сегодня, я с ними немножко обсуждала, они сказали, что, в общем, Восточный военный округ — это, ну, большая беда, там много проблем происходит, и, конечно, мы видим, как Арсений сказал, верхушку айсберга, мы не видим, что там внутри, но потому что прорывается, мы понимаем, что там уровень насилия очень высокий, очень высоко вот это отношение к человеку как, ну, к ничтожеству, и, к сожалению, военная реформа, опять-таки, которая проведена, она вообще никак не затронула отношение к военнослужащим.
Вот смотрите, несмотря на всю закрытость какой-то информации, тем не менее удалось найти данные, опубликованные данные военной прокуратуры по стране за первое полугодие 2021 года. Так вот, согласно этой информации, количество нарушений уставных отношений военнослужащих выросло на 13%, особо тяжких деяний на 32,6%, нарушений группы лиц на, ну, тоже почти 30%, грабежей на 35,5%, вымогательств на 35%, и это только то, что установлено прокурорскими проверками, вот эти факты нарушений. Причем вот такая тенденция заметная, что начало процветать в армии вымогательство реально. Ну вот как на зоне вымогают у родителей и родственников какие-то деньги. И то же самое можно слышать из армии сейчас, при том, что человек уходит всего на год служить. Вот на ваш взгляд, эти цифры, они соответствуют действительности или в реальности все гораздо хуже?
Ну, я думаю, что в реальности цифры другие, это точно, потому что, хотя военная прокуратура проводит, и, пожалуй, это единственное ведомство, которое вообще выдает какую-то статистику по этому поводу, да, проводит расследование, но все-таки уровень латентности этих преступлений, он достаточно высокий, поэтому можно говорить о том, что в реальности эти цифры выше, и здесь, конечно, еще выпущены, например, такие нарушения. Опять-таки, это мы не можем говорить, что это преступление, но, например, расследование по халатности в отношении военнослужащих, которым там не оказывалась медицинская помощь, и они вышли из армии в состоянии инвалидов, да, и так далее. Эти нарушения или преступления, как мы там будем рассматривать, они вообще никак не оцениваются. Относительно насилия в армии, вот то, что мы видим, что насилие действительно имеет сегодня под собой экономическую основу, то есть вот это самое вымогательство, поборы процветают буквально везде, и родители вот уже после прекращения нами, так скажем, нашей традиционной работы тоже обращались и говорили о том, что вот человек только приехал в часть, а ему уже, говорит, нужно на это деньги, и мама спрашивает всерьез, вообще обеспечено ли, обеспечивает ли Министерство обороны вот эти базовые нужды там военнослужащих. И, конечно, все, что мы можем на это сказать, ну, друзья мои, объединитесь с родителями и подготовьте обращение военную прокуратуру о фактах вымогательства, потому что не обязаны военнослужащие сдавать на нужды части, не обязаны они выкупать... Вот я, извините, читала, тут коллеги готовили материал по обращениям за 21 год, и, значит, у тебя украли, ты и выкупай. Вот такая позиция транслируется командованием одной из частей по обращениям, которые к нам поступали там до октября 21 года. У тебя украли, ты и выкупай.
Украли и, что? Украли что-то принадлежащее армии?
Что угодно. Бушлат, там, я не знаю, форму, берцы, НССР, вот этот набор, значит, там гигиенический, еще там чего-нибудь, но сам факт, что украдут все, заставляют выкупать, заставляют сдавать на нужды части, эта практика повсеместно распространена. Естественно, это создает основу для насилия, потому что если человек, ну, не хочет платить, или ему говорят, давай, там, мама будет, там, проси, пусть присылает, там, каждый месяц какие-то деньги, и каждый месяц эта сумма может расти, и мы видим, конечно, ситуацию, что когда семья соглашается на эти условия, да, то вот она так и платит весь этот год бесконечно, неизвестно кому, то на телефон кладет деньги, то еще что-то. То есть эти процессы, они, к сожалению, процветают. И вторая основа для насилия – это состояние здоровья, конечно, потому что мы говорим о том, что с 2014 года существенно ухудшилось расписание болезни, оценка здоровья, ну, призывников, которые попадают в армию, она, ну, не улучшает их защиту, их право на здоровье. И жертвами насилия становятся в том числе люди, которые призваны там заведомо с заболеваниями, у которых ухудшается состояние здоровья, которые высказывают свои жалобы, им говорят, ты косишь, или которые за там 3 месяца службы 2 месяца лежат в госпитале, а потом возвращаются в часть и как бы провоцируется ситуация насилия. То есть это все имеет место быть. По нашим обращениям, примерно 70% всех, кто к нам обращался, ну, за 21 год, обращались именно с проблемой нарушения права на здоровье.
Спасибо большое. Председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Оксана Парамонова была на связи с программой «Человек имеет право». С нами на связи продолжает оставаться юрист Арсений Левинсон. Арсений, хочу вам сейчас адресовать вопрос. Скажите, пожалуйста, тем не менее, вот сейчас в ситуации, когда... Опять же, как я уже говорила, люди обсуждают вероятность какой-то, ну, если небольшой войны, каких-то активных военных действий со стороны России, где-то недалеко от границ России. То, что мы будем узнавать о положении дел внутри армии российской, оно будет еще больше секретиться, еще больше закрываться? Или прорвет этот нарыв изнутри, и люди, испуганные или там деморализованные, или, не знаю, обеспокоенные своей судьбой, в частности, напротив, наплевав все запреты, пойдут к журналистам, общественной организации, в суды, ну, куда-то пойдут рассказывать о том, из-за чего они переживают, о том, что там происходит.
На мой взгляд, люди все равно пойдут и не будут мириться с нарушением их прав в каких-то случаях. Но я надеюсь, что не будет никаких военных кампаний, вооруженных конфликтов, масштабных военных действий, потому что тут уже тогда вообще не придется говорить о соблюдении прав каких-либо прав человека и прав в целом. И та информация, которую мы будем получать, она будет уже другого свойства. Информация о количестве грузов 200, о количестве погибших, о неоказании медицинской помощи или дедовщине. И то, что сейчас обсуждают, и то, что это всерьез, вот вы говорили, что беспокоятся военнослужащие контракты, их семьи, беспокоятся буквально все, беспокоятся люди, которые в запасе находятся после военной кафедры, студенты задают вопросы, могут ли их призвать и так далее. Вот
я как раз хотела еще вас спросить, а родители призывников, студенты, вот как вы уже сказали, кто-то это вслух, вот обращаясь к вам, например, за какими-то консультациями, высказывает такого рода обеспокоенность?
Да, высказывают призывники, высказывают состоящие в запасе люди. И, в принципе, к сожалению, можно увидеть это не только в медиа, а и в реальных работе, в консультациях. Вот. И это действительно то, что сильно беспокоит. И это страшно, потому что может говорить о подготовке как раз людей к каким-то таким событиям. Надо отметить, что там при военной кампании, которые проводились, военные операции до этого, они были не почти целиком действительно и в Сирии, и в Украине то, что происходило, и на полигонах в Ростовской области. Все это происходило силами действительно в основном контрактников, потому что армия действительно стала в большести, почти наполовину уже контрактной, даже должности рядового состава занимает контрактная служба. Солдат-срочников не направляли для участия в боевых действиях, если только они сами не изъявляли желания, как это было там в ставших известных там трагических некоторых случаях вот с бурятом, сгоревшим в танке.
Но это тоже большой вопрос. Это было их собственное желание или это было добровольно-принудительное командировка?
Да, это тоже проблема, что следить за тем, насколько добровольно люди обращаются за заключением контракта, довольно сложно. И действительно иногда так и происходит, что приходит начальник, командир, говорит, вот, значит, нам нужно, чтобы из вашей роты столько-то подали рапорты на контракт. И люди подают, им обещают, что их уволят после того, как они срок службы закончится по призыву. Но командованию ничто не мешает обмануть этих людей, не уволить, и они останутся служащими по контракту и по своему желанию уволиться не смогут. Так вот, я хотел сказать о том, что действительно эти военные операции проводились в основном силами военнослужащих по контракту, но если говорить о масштабных операции, то здесь уже будут задействованы далеко, есть риск того, что будут задействованы действительно солдаты и срочники.
Будем надеяться, что все эти разговоры просто как бы ни о чем, все напрасно так специально напуганы, потому что действительно даже представить страшно, что Россия может ввязаться в какой-то масштабный военный конфликт, а уж тем более с соседями. Спасибо большое, юрист Арсений Левинсон был на связи. Спасибо. С программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет. Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.